Глава 31. Все встает на свои места. Рон, продолжавший недоуменно хлопать глазами, нервно сглотнул. «Профессор, а у вас случаем чаю не найдется?» — робко спросил он. «Хотелось бы горло промочить». Серая пелена с кабинета директора мгновенно спала, и вокруг снова все вспыхнуло буйством красок. Огни хрустальной люстры, тьма за окном, им в противовес, яркие корешки каких-то книг, золото магических приборов неизвестного назначения, цветастый ковер под ногами, и главное яркое пятно во всем этом — Альбус Дамблдор, на плече у которого примостился Феникс, никак не реагирующий на то, что его хозяин оказался темным магом. «Конечно, мистер Уизли!» — благожелательно улыбнулся директор Хогвартса, делая несколько взмахов волшебной палочкой. «Хотите ирисок?» Малфой, вцепившийся в свою чашку так, будто она могла его спасти от неминуемой смерти, все-таки нашел себе силы язвительно буркнуть, что после ирисок Хагрида это лакомство ему доверия не внушает. Двое других мальчиков выразили с ним свою солидарность, промычав что-то неопределенное. «Что ж, тогда позвольте вас кое о чем спросить, прежде чем мы перейдем к главной цели сегодняшней встречи», — произнес Альбус, наколдовывая себе чаю и блюдечко с казинаками. «Вы все-таки уверены, что не хотите чего-нибудь сладкого?» Трое слизеринцев синхронно мотнули головами. Они, не сговариваясь, приняли решение ни с какими расспросами к Дамблдору не лезть, и так сам расскажет то, что сочтет нужным. Ибо, как говорится, «не беги впереди, гиппогрифа растопчет». Да и к тому же мальчики пребывали в таком шоковом состоянии, когда радоваться надо, что можешь вежливо удивленное выражение лица удерживать, а не под столом валяешься.
«Я хотел бы прояснить кое-какие моменты в вашем рассказе о сегодняшних событиях. Так вот, у меня вопрос к вам, мистер Малфой. Касательно ваших способностей, если позволите. Мне очень интересно узнать, как вы их сегодня умудрились применить, воздействуя сначала на мистера Мальсибера и мисс Лестрандж, а потом и на мисс Грейнджер». Драко поперхнулся чаем. «Я только примерно могу сказать», — откашлявшись, сказал он. «Я где-то с полгода назад свой амулет потерял. Ну, то есть у меня раньше был амулет, который сдерживал мои способности», — обстоятельно начал Малфой, более или менее придя в себя. «И как я только что сказал, я его потерял. Хотя, вообще-то, я его просто выкинул. Ну, в порыве чувств. А теперь найти не могу». Рон и Гарри тихо прыснули, Малфой-младший покраснел. «В общем, мне пришлось учиться контролировать свою способность, иначе жизнь среди более чем полтысячи магов в одном единственном замке превращалась в сущий ад. Но я и стал разбираться, что к чему. Сначала пришлось понять, как действует мой амулет, и только потом уже пытаться самостоятельно воспроизвести то же самое. Короче говоря, я все это к чему веду. Благодаря амулету мою способность можно было четко направить в определенное русло и использовать в каком-нибудь определенном случае. Например, чувствовать эмоции только одного конкретного человека. Без него же, соответственно, такой точности мне удалось добиться только к концу учебного года. И то, как надо, редко получается. Чего-то начинаю заговариваться. В общей сложности сегодня днем, когда я пробирался по коридору из учительской обратно в подземелье, я замешкался и поэтому практически нос к носу столкнулся с нашими старостами. Честно говоря, я сам не понял, как это вышло, но я умудрился сделать так, что они меня просто не заметили и спокойно прошли мимо. То есть вы для них стали фактически невидимы. Ну, похоже на то. Но тогда это значит, что вы можете воздействовать не только на эмоции, но и на другие чувства, как, например, осязание, слух. Дамблдор слегка наклонил голову вперед. Не знаю, наверное. Во всяком случае, должен уметь, быстро сказал Драко. А что же с мисс Грейнджер? Ах, да, Грейнджер. Ну, с ней было сложнее. Понимаете, профессор? Риддл ее каким-то образом себе подчинил, сделав так, что она не могла контролировать свои действия. Так что пришлось ее, образно выражаясь, слегка встряхнуть. Я имею в виду ударить ее по всем пяти чувствам, чтобы она смогла вернуть себе контроль над телом. Честно говоря, я уж думал, что у меня вообще ничего не получится. И сразу хочу сказать, что наглядно вам прямо сейчас я ничего такого показать не смогу. Для этого нужна какая-то особая ситуация. Иными словами, вы хотите сказать, что смогли бы подобное повторить только в случае угрозы для жизни? Драко смутился. Ну, скорее всего, да. В первом случае с Котой и Дериком я просто перепугался, что они меня обнаружат, потащат в гостиную, и все сорвется из-за меня. А когда меня Грейнджер душить начала, тут уже думаешь только о том, как бы жизнь свою спасти. Ну что ж, этот момент мне понятен. Директор Хогвартса сделал большой глоток из своей чашки и как раз собирался продолжить, когда дверь в кабинет внезапно распахнулась. В проеме появился Люциус Малфой. Выражение его лица не сулило ничего хорошего. «Доброе утро, Дамблдор», — процедил он. «Как вижу, вы все равно вернулись сюда, даже несмотря на прямой запрет попечительского совета». Драко вжался в кресло и старался быть как можно незаметнее. «В общем-то, попечительский совет меня вернул на должность директора Хогвартса. Вас, наверное, просто забыли об этом уведомить», — спокойно произнес Альбус. «Хотелось бы знать, в связи с чем члены попечительского совета вынесли такое решение». Голос Малфоя-старшего стал еще тише и звучал угрожающе. А заодно он заметил и съежившегося Драко, пытавшегося спрятаться от своего отца за спинкой кресла. «Узнав о последнем нападении и сложившейся в школе ситуации в целом, они решили, что лучше меня с нынешней ситуацией никто не справится», — ответил Дамблдор. «И к тому же прозрачно намекнули, что решение сместить меня с поста директора им навязал некто очень влиятельный и богатый, угрожавший их семьям». Люциус неопределенно хмыкнул. «Так как, вы справились с ситуацией? Преступник пойман?» «О, да! Причем этому способствовали трое молодых людей, которых вы видите перед собой. Если бы не они, я в конечном счете был уверен, что виновна в нападениях именно мисс Уизли. А теперь мне известно, что она находилась под чарами вот этого дневника». Директор положил на стол потрепанную книжку в черном кожаном переплете, в центре которого четко виднелся разрез. «Жаль только, что в самом дневнике не осталось ни одной надписи или чего-либо еще, способного точно указать на своего бывшего владельца». Малфой-старший, подошедший ближе к директорскому столу, лишь мельком глянул на дневник, переведя весь свой яростный взгляд на сына. «А все-таки что это за дневник, из-за которого в Хогвартсе весь год происходили нападения?» — сухо спросил он, снова смотря на Дамблдора. — Кто его владелец? Уверен, вам это известно. Дневник принадлежал ученику Хогвартса по имени Том Риддл, уже тогда известный в узких кругах под псевдонимом Лорд Волан-де-Морт. Он же и был главным виновником всего этого. А вам этот дневник не знаком? — Ни в коем разе, — процедил Люциус. — Помнится, нечто подобное вы уже давно искали в архивах Министерства магии и Аврариата. «Вы ошибаетесь, Дамблдор», — директор Хогвартса вздохнул. «Возможно, Люциус, возможно. И все-таки перед тем, как вы уйдете, позвольте вам кое-что сказать», — сказал он. «Настоятельно рекомендую заглянуть в попечительский совет. У них есть для вас кое-какие новости». Малфой-старший, напоследок зло сверкнув глазами в сторону совсем понурившегося Драко, буквально вылетел из кабинета директора. «Что ж, вернемся к нашему разговору», — произнес Дамблдор. Второй вопрос, который я вам хотел задать, относящийся на этот раз ко всем вам, касается того, как вы убедили мисс Уизлер вам рассказать о том, что 50 лет назад из школы был исключен Рубиус Хагрид, которого сочли виновным в нападениях. «Кстати, профессор, когда Хагрида отпустят из Азкабана?» — спросил Гарольд. «Мы ведь доказали, что он невиновен». «Я уже отправил сову в Министерство магии. Думаю, скоро Хагрид снова к нам вернется. Но, тем не менее, вы не ответили на мой вопрос». Во всей этой истории с Джинни, с месячным пребыванием Джереми в больничном крыле, мы умолчали одно. «Оборотное зелье», — произнес Рон, хитро подмигнув насторожившимся товарищам, мол, все под контролем. «Так-так, мне будет очень интересно услышать об этом поподробнее». Альбус откинулся на спинку кресла. Рассказывать начал Поттер, так как именно он согласился с Гермионой и вообще был фактически инициатором всех последующих событий. «Мы задумали варить его еще в начале учебного года. Мой брат после первых нападений почему-то уверился в том, что виноваты во всем мы, слизеринцы. И ему с подачи Джинни, то есть Ридла, взбрело в голову пробраться как-нибудь в нашу гостиную. Вариант с мантией-невидимкой не проходил. У нас на гостиную наложены особые чары, я это специально проверил. Тогда Ридл через Джинни подбросил идею об оборотном зелье. Но ни сам Джереми, ни Джинни достаточными знаниями в области зелий не обладали». А уж дружки их придурочные, ну, то есть я хотел сказать Робертс и Маркс, в этой области вообще не разбираются. Поэтому они решили поступить проще и свалить варку зелья на Гермиону, а она обратилась к нам. Вообще-то сначала она пошла к Гарри, прервал его Драко. И почти мгновенно, без особых усилий, его на это дело подбило. Ну, не надо рожи корчить, вся школа, кроме самой Грейнджер, знает, что ты по первому ее свисту готов сорваться с места». И вот так они круглые сутки, — пожаловался Рон Дамблдору на своих друзей. В общем, Гарри уговорил меня, а потом и Драко. Мы решили, раз уж крыс Джереми хочет проникнуть в нашу гостиную, то пусть уж лучше будем мы держать ситуацию под собственным контролем и чего-нибудь допридумаем. — С этим ясно, — кивнул директор Хогвартса. — Шкуру Бумсланга для зелья, я как понимаю, вы взяли из запасов профессора Снейпа. Мальчики покраснели.
«Откуда вы знаете?» – спросил Малфой.
«Обладателей этого ингредиента можно сосчитать по пальцам, тем более у нас в Англии, где шкура Бумсланга внесена Министерством магии в список запрещенных ингредиентов. Куда больше меня интересует, как вы вышли из положения с зельем поиска, ведь она тоже требуется в его изготовлении».
«Мы изменили состав», – заявил Рональд. «Ведь согласно таблице алхимических ингредиентов, шкура Бумсланга может быть заменена схожим с ней по свойствам ингредиентом в случае, если помимо нее в состав не входит рог двурога. Уизли, собиравшийся углубиться в дебри зельеварения и подробно разъяснить Дамблдору, почему именно так получается, был прерван Гарольдом, которому было хорошо известно, чем чреват такой лихорадочный блеск в глазах его рыжего друга. В общем, вместо шкуры Бумсланга мы взяли корень Нинроута и заменили еще несколько компонентов. Вот так вот».
«Спасибо за разъяснение». Дамблдор встал с кресла и вышел из-за стола. «Думаю, теперь мы можем с вами приступить к главной части нашей сегодняшней встречи». Огонь в камине полыхнул изумрудным, и в кабинет шагнул невысокий седовласый старичок в парадной черной мантии с тросточкой из темного дерева в руках. Его прищуренные карие глаза остановились на трех слизеринцах, сидевших перед директорским столом.
«Здравствуйте, мистер Сорвин!» Хором поприветствовали его мальчики.
«Добрый вечер, молодые люди!» – произнес он и посмотрел на Дамблдора.
«Альбус, ты зачем их тут собрал? Внушение по поводу дисциплины делаешь?»
«Ты ошибаешься, Джеральд!» На лице директора Хогвартса появилось некое подобие ухмылки. «Рассказываю, что к чему. По крайней мере, собирался, но ты меня прервал». Сорвин задумчиво перевел взгляд на слизеринцев, потом опять на Дамблдора.
«И ты уверен, что это делать надо прямо сейчас?»
«Мерлин, Альбус, я ж тебя знаю, ты с самого сотворения мира начнешь, а ребята едва на ногах держатся. Отпусти их, потом расскажешь».
Альбус с сомнением посмотрел на ребят, которые сразу подтянулись и постарались выглядеть как можно бодрее. Удалось это только Рону.
«Да, ты, наверное, прав».
«Вот именно!» — Фицджеральд наставительно потряс своей тросточкой с набалдашником в виде орлиной головы.
«Отпустил бы их до завтра. У меня, к тому же, есть для тебя кое-какие интересные новости от гоблинов».
«Что ж, тогда, молодые люди, я попрошу вас пока отправиться на ужин. Он уже должен был начаться. А потом в больничное крыло, чтобы мадам Помфри не беспокоилась о вашем состоянии. Заодно позвольте вас попросить, чтобы сообщили им профессору МакГонагал, который сейчас стоит за дверью, что я буду несколько занят. Наш разговор мы продолжим завтра. Я буду ждать вас у хижины Хагрида».
Донельзя удивленные таким поворотом событий, слизеринцы безропотно вышли вон из кабинета и, передав Минерве МакГонагал слова директора по поводу его занятости, отправились в большой зал. На полпути туда их нагнала Гермиона, провожавшая своих родителей, которые отправились домой через личный кабинет к декану Гриффиндора. Увидев бредущих в полушоковом, но все-таки относительно живых и здоровых на вид, состоянии из директорского кабинета в сопровождении той же МакГонагал, Рона, Уизли, Драко, Малфоя и Гарри Поттера, она издала какой-то непонятный, но очень радостный вопль и бросилась к последнему на шею. Поттер впал в окончательный ступор. Более или менее привели его в себя смешки Рона и Драко с довольными ухмылками, наблюдавших за стремительно краснеющим другом. На Гермиону Грейнджер смогло подействовать только вежливое покашливание декана.
«Мальчики, как я рада вас видеть! Все в порядке, вас не исключили! Что вам директор сказал?»
— затараторила девочка, переводя взгляд с одного героя на другого.
«Он сказал, что немного занят. Тьфу ты, короче, так, по мелочам!» — отмахнулся Малфой.
«Мистер Поттер, вы идете?» – нахмурилась МакГонагал, заметив, что Гарри, замерший с глупой улыбкой на губах, не сходит с места.
«Ага, уже иду».
«Твои родители, Рон, просили передать, что они забирают с собой Джинни и куда-нибудь на лето с ней уедут. Она такая грустная ходит, ей надо развеяться», – сказала Гермиона.
«Замечательно», – пробурчал Рон. «В таком случае выходит, что я либо буду дома один, либо с братьями. Как представлю, что мы с Перси будем 2 месяца жить в обществе никем не сдерживаемых в своих выкрутасах Фреда и Джорджа, дрожь пробирает.
А я подозреваю, что мне теперь лучше где-нибудь схорониться подальше от отца и не высовываться», — усмехнулся Гарольд. «После того, как стало известно, откуда мы взяли дневник, меня отец живьем сожрет».
«Короче, дела наши плохи», — подытожил Малфой, «поскольку я тоже не горю желанием отправляться в Малфой Мэннер. Уизли, Уизли, пусти нас к себе на лето. Потеснись со своими братьями, а?
Да вас же Фред с Джорджем доведут в первый же день.
Нет, вы не подумайте, что я отказываюсь. Просто пребывание у меня дома чревато».
«Все ясно», — вздохнул Поттер.
Ну, у кого какие будут варианты? Может, день отправки забиться в тайную комнату и в ней пересидеть? Ну уж нет, воскликнул Драко. Вот так, перебирая все возможные перспективы на приличное проведение лета, мальчики дошли до большого зала, где все студенческое население школы уже дружно занималось поглощением еды. Посреди гриффиндорского стола четко выделялся Джереми Поттер, на которого с приоткрытыми от удивления ртами уставилась полфакультета. «Фан-клуб мальчика, который выжил, реанимировался», — ухмыльнулся Рон, усаживаясь вместе с друзьями за слизеринский стол. Возле него с несчастным выражением лица стояла Гермиона Грейнджер. «Мальчики, а можно я у вас посижу?» — робко спросила она. Малфой прыснул. «Грейнджер, ты с ума сошла? Иди, иди, тебя ждут твои гриффиндорские друзья и великий Джерри Поттер». Девочка неразборчиво пробормотала что-то в ответ, но уходить не собиралась. «Садись», — Гарри пододвинулся, освобождая место рядом с собой. «Спасибо!» — Гермиона немедленно села на скамью. «Зря ты это сделал!» — Рональд кивнул в сторону спешащих к ним старост. «И не только потому, что на глазах у всей школы ты, гриффиндорка, проявляешь лояльность к Слизерину, но и из-за того, что сейчас здесь будут злющие Катрин и Дерек. Вышеозначенные Мальсибер или Странж действительно были не слишком мирно настроены, но, увидев за своим столом гриффиндорку-второкурсницу, весь их запал куда-то делся». «Привет!» — неловко улыбнулась девочка. «Во-первых, не привет, а здравствуйте», — поправила ее Като с высокомерным выражением лица. «А во-вторых, что ты тут делаешь?» «Я попросил ее с нами посидеть», — выдал Гарольд. Катрин закатила глаза. «Ну, тогда все ясно». «Да, все нормально», — с сарказмом произнесла она. «Если Гарри Поттер попросил гриффиндорку сесть за слизеринский стол, то все в полном порядке». «Като, давай я сама», — осторожно сказал Мальсибер, глядя, как его напарница опять начинает злиться. «Да что вы втроем себе вообще позволяете?» – бушевала она. «Вам было приказано сидеть в гостиных, а вы в гостиных не сидели!» – страшным шепотом просуфлировал ей Драко. «Малфой!» – возмущенно воскликнула Лестранж. «Уже 13 лет, как Малфой!» – заметил он. Катрин покраснела и, бурча что-то о непотребном поведении учеников, улетучилась в сторону уходивших в гостиную слизеринцев-старшекурсников. «Зря вы ее так доводите!» – покачал головой Дерек. «У кота очень тонкая душевная организация». «И невероятно громкий голос», — хмыкнул Уизли, — «который можно услышать даже с крыши астрономической башни».
«Ребята, серьезно, вы с нами по-свински поступили», — нахмурился Дерек. «Ну не делай это, мы из-за вас всю школу на уши поставили. Слышали бы вы только, как профессор Снейп на нас с Катрин орал, что мы не в состоянии за какими-то второкурсниками уследить. Хотя он, конечно, не прав», — тише добавил Мальсибер. «Вы не какие-то второкурсники, а персональная слизеринская головная боль. Мне вообще-то полагается взять с вас честное слово, что вы такие выкрутасы больше устраивать не будете, но я почему-то уверен, что это бесполезно». Трое слизеринцев переглянулись и усиленно закивали. «Тогда я пошел. А вам я все-таки посоветовал Грейнджера так явно за свой стол не сажать, еще подумать что-нибудь не то». Мальсибер, подмигнув им на прощание, отправился к своим друзьям на другой конец факультетского стола. «Грейнджер, а почему ты к своим идти не хочешь?» — поинтересовался резавший на ровненькие кусочки мяса со специями Малфой. «Мы с Джереми разошлись во мнениях», — ответила девочка. «О, ну и новости. Ну и как же это произошло?» — заинтересованно спросил Рональд. «Он начал про тайную комнату рассказывать и приврал слегка в некоторых моментах. Ну, точнее, не слегка, а очень даже много наврал». «Да кто бы сомневался», — хмыкнул Гарри. «А я ему сказала, что тоже там была, и чтобы он не завирался», — покраснела гриффиндорка. «Прогресс, Грейнджер, одобряю», — воскликнул Малфой-младший. «Ну, мы с ним и поругались. Он еще припомнил профессора Локонса», — совсем уж тихо произнесла она. «Да, понятно. Короче, он тебя обхамил, по самое не балуйся. Ну, тут нечему удивляться». Рон с утроенной силой продолжил наворачивать картошку. «Ладно, я, пожалуй, пойду, мальчики», — ни с того ни сего произнесла Гермиона и спешно удалилась в сторону гриффиндорского стола. «Чего это с ней?» «Снейп», — лаконично произнес Гарольд. «Упс!» — Малфой подавился куском мяса. «Да не дергайтесь!» — произнес Рон. «Я ему все рассказал. Он на нас больше не злится. По крайней мере, я так надеюсь. Добрый вечер, профессор!»
«Можно и так сказать!» — в своей привычной манере ответил декан Слизерина.
У Поттера от его более или менее миролюбивой по отношению к ним язвительности сразу стало легче и светлее на сердце. «Мистер Уизли, вы мне весь день обещаете показать результаты вашей совместной работы над зельем поиска». Теперь подавился уже Рональд. «Да, я сейчас сбегаю и принесу его». Малфой, прихватив в зубы еще один кусок мяса, рванул к выходу из большого зала. «Мы в больничное крыло пойдем!» — крикнул ему вдогонку Поттер. «В смысле, профессор, мы сейчас к мадам Помфри идем. Профессор Дамблдор сказал, что ей надо нас еще раз осмотреть».
«Будьте уверены, она вас до утра продержит», — хмыкнул Северус Снейп. «Я вас провожу».
«Слинял хитрый гад», — пробормотал Рон минутой позже, когда они с Гарри в компании Зельевара неспешно подымались по лестницам. «Это я Малфой», — поспешно добавил он.
«Профессор», — робко начал Гарольд, — «я хотел извиниться».
«Да что уж там, Поттер, благодарите мистера Уизли, который мне разъяснил хитросплетение ваших воистину слизеринских замыслов, осуществляемых почему-то при помощи гриффиндорской глупости».
«Мы не специально», — продолжил Гарри, — «просто шкуру Бумсланга негде достать, да еще и...»
«Я знаю, что она в этом зелье приобретает статус незаменимого компонента».
«Поттер, говорю же вам, все в порядке. Все, что от вас на данный момент требуется, это в случае такой же глупой выходки, как ваша идея с зельем, пойти и рассказать все мне. Обещаю, пытать вас за это никто не будет».
Мальчики переглянулись и фыркнули от смеха. Через несколько минут, почти у самого больничного крыла, их нагнал Драко Малфой, раскрасневшийся от бега и быстрого подъема с пробиркой в руках. «Вот, все, держите», — выдохнул он, устало привалившись к стене. Снейп взял в руки пробирку с остатками зелья поиска, открыл, понюхал, осмотрел ее.
«Драко, обязательно надо было так ее трясти?» — хмуро спросил он.
«Ну я же не нарочно», — сплеснул руками блондин.
«Заменяли корнем Нинроута», — утверждающий произнес мастер зелья несколько секунд спустя.
«Ага», — закивал Рон.
«Что ж, отрадно, что я смог вас хоть чему-то научить. Очень неплохое решение».
Уизли покраснел. «Тем не менее, вы напутали с пропорциями ингредиентов. Зелье должно было действовать 3 часа вместо получаса. Хвала Моргане, что вы его вообще в чистый яд не превратили.
Но мы перепроверили все расчеты, и Гарри у меня даже кучу ошибок исправил».
«Значит, не все. У вас, Рональд, не одно так другое. Только-только вы, наконец, разобрались с трансфигурацией, как возникли проблемы с астрономией. Я уже начинаю думать, что вы совершенно правильно не выбрали нумерологию».
Рон побагровел от стыда. «Попросите Поттера с вами летом позаниматься. Его, как-никак, Синистра лично рекомендовала. И, кстати, по 50 баллов с каждого из вас, а также с мисс Грейнджер, за всю вашу глупую, но, признаюсь, не лишенную блеска идею с оборотным зельем».
Трое друзей окончательно приуныли. Теперь слизерин из-за них будет в полном пролете. Ни кубка по квиддичу, ни кубка школы.
«И по 100 баллов вам троим за вполне приличные результаты варки зелья третьей категории сложности».
Оставив Драко Малфоя и Гарри Поттера на попечение мадам Помфри, профессор Снейп вместе с Роном Уизли ушли в алхимическую лабораторию. Мастер зелья собирался подробно объяснять своему ученику, в чем тот ошибся в приготовлении зелья поиска.
На следующее утро, почти сразу после завтрака, все трое слизеринцев, лениво обсуждая результаты экзаменов, Рона от них освободили, направились к хижине лесника. На ступеньках онной обнаружился и сам Хагрид, бодро попивавший чай с кексами. «Привет вам всем!» — выглядел полувеликан порядком потрепанным, но тем не менее бодрым и радостным. «Рад видеть вас!»
«Привет, Хагрид!» — мальчики устроились рядом с ним.
«Ты как?» — спросил его Гарри.
«Да знаешь, вполне прилично».
Лесник сощурился на теплое летнее солнце, выглянувшее из-за туч.
«После Азкабана жизни радуешься сильно. Все-таки очень хорошо у нас в Хогвартсе, ведь верно?»
Ребята закивали.
«Вы это зря, конечно, полезли во все это», — продолжил Хагрид. «И жизнью своей рисковали. Но все равно большое спасибо. Если бы не вы, мало ли еще чего произошло.
Думаешь, министерство тебя не выпустило бы?» — переспросил Рон.
«Приказ-то, может быть, и отдали бы», — пожал плечами лесничий. «Но у них там с бумажками всегда этими очень большие проблемы. Так что не факт, что он до Азкабана дошел бы. А тут профессор Дамблдор вчера вечером сам к министру пришел и потребовал, чтобы меня отпустили. Ну ладно, хватит об этом. Вы-то сами как?»
«Хорошо», — заулыбались мальчики.
«Тогда я думаю, что вы будете не против совместить наш разговор с небольшой прогулкой», — произнес подошедший к ним Альбус Дамблдор.
«Здравствуйте, профессор Дамблдор», — почтительно произнес Хагрид.
«Доброе утро. Я с мальчиками прогуляюсь по запретному лесу Рубиус».
«Да-да, конечно. А куда вы пойдете?»
«Думаю, Гарри давно хотел показать друзьям одну интересную достопримечательность нашего леса, но у него все не было подходящей возможности. А вот теперь эта возможность появилась».
«А», — лесничий понимающе кивнул. «Похоже, он знал, о чем идет речь. Тогда ладно. Итак, начал Дамблдор, когда они вместе с мальчиками вступили в запретный лес. Вчера я так и не приступил к главной части нашего разговора. Думаю, что теперь для этого самое подходящее место и время. В общем, как вчера обмолвился Сорвин, я начну издалека. Как вы знаете, магловский фольклор содержит различные сказания о чудесах, давным-давно происходивших на тех или иных землях. Это связано с тем, что множество лет назад, когда магловская наука не была так сильна, да и вообще находилась еще в начальной стадии своего развития, волшебники и обычные люди жили вместе бок о бок. Я слышал такую теорию, заметил Рон. Или вроде даже читал где-то о ней. Похвально, что это вас интересует, мистер Уизли, но позвольте мне продолжить. Самым ярким примером удачного сосуществования двух, скажем так, цивилизаций являлись Древний Египет, Древняя Греция, Римская империя и другие древние государства. Магам в то время было очень просто занять достаточно высокое положение в обществе, хотя бы потому, что люди раньше были более суеверны. Они считали, что каждое явление природы, их удача, да и весь мир зависит от благосклонности к ним богов. Я думаю, вы знаете, сколь обширен греческий или египетский пантеон. Так вот, в древности маги занимали место жрецов этих самых божеств, объясняя свои способности именно благосклонностью к ним того, кому они служили. Собственно, это была придумка именно магов – дать определенной стихии или явлению свое божество. Удачная идея, не правда ли? Обычный человек не мог поступить в жреческую школу, там обучали только волшебников, избранных богами. Так же, как и на трон правителя, не мог зайти случайный человек, только член королевской семьи, который чаще всего оказывался магом или сквибом. «Так вот почему жрецам и правителям раньше приписывали невероятную силу», — сказал Гарри. «Да, именно оттуда и пошло знаменитое право наследования, а также система обучения юных волшебников», — продолжил директор. «С мнением жрецов всегда считались, им верили, и именно к ним в первую очередь обращались простые люди». Рассудить, помочь в трудной ситуации, излечить кого-либо из родственников. Со временем положение жрецов в обществе укрепилось, и они даже временами могли диктовать свою волю правителю. Род же государей постепенно мельчал от постоянных внутрисемейных браков, все слабее становились наследники, все меньше среди них было магов, и чаще они вообще погибали от болезней. Поэтому каждый правитель пытался сосредоточить в своих руках максимум возможной власти, в том числе и судебную. Возможность самолично разбирать тяжбы своих граждан. А тут было не столь важно, кто прав, а кто виноват. Очень часто решение государя было, скажем так, не совсем справедливым. Простым людям это преподносилось как маленькая ошибка их благородного правителя, который так устал от государственных дел, что не учел каких-то незначительных фактов. Народ, на первых порах с этим мирившийся, стал роптать. Ну и, конечно же, жреческий суд, иная крайность, иногда тоже бывал неправ, вынося тот или иной вердикт. Именно тогда на Государственном Совете было предложено отделить судебные дела от дел государственных и жреческих. Именно так появилась самая первая триада. «Триада?» – в один голос переспросили мальчики. Да, трое магов, изначально не имевших принадлежности ни к свету, ни к тьме, призванные для того, чтобы справедливо решать судебные тяжбы. Это были трое самых уважаемых волшебников того времени, каждый из которых в силу своего темперамента и магической силы занимал определенное место. Эта система сохранилась и сейчас, кое-где модернизируясь, а где-то оставшаяся такой же – обвинитель, защитник и беспристрастный судья, решающий, кто прав, а кто виновен. До нашего времени дошло имя судьи из первой триады. Это была слепая от рождения волшебница по имени Фемида. Она была очень мудрой женщиной, и ее авторитет среди магов и обычных людей был неоспорим. Так почему же именно три мага, а не два, четыре или в конце концов семь? Один – это верный способ ошибиться. Два – крайности, из которых нужно выбирать. Четыре или более – слишком много мнений, из которых сложно выбрать единственно верное. Три – золотая середина, позволяющая взвесить факты и принять верное решение. В общем, идея триады получила распространение и была признана очень удобной. Со временем же ее стали использовать и в сражениях. Три мага – самостоятельная боевая единица, способная нанести порядочный урон противнику. Суть проблемы обнаружилась не сразу. Оказалось, что не всякие трое магов могут составить сплоченную команду, и не всякая триада будет эффективна. Да и к тому же, если в мирной, назовем так, триаде, главенствующим был именно судья – то в боевом варианте это должен быть кто-то другой, Эти вопросы пытались разгадать многие ученые умы, но понять, и что самое главное, просчитать, кто и когда составит триаду, сумели только единицы. Впоследствии их стали называть знающими или ведающими силу. «Ну да, в черномагической тактике про триады рассказывалось», — пожал плечами Малфой. «Про то, что они могут быть, например, мастер чар, мастер защитных заклинаний, мастер атакующих заклинаний. Неужели об этом было так трудно догадаться?» «Увы, мистер Малфой, но даже на изобретение той несложной комбинации способностей, которую вы назвали, потребовалось около 200 лет. Магами триады могли стать только уникальные волшебники с исключительным умом и силой воли, а такие, к сожалению, часто в те времена погибали по воле обстоятельств, так и не исполнив своего предназначения. К тому же маги триады должны быть сплочены между собой и, что самое главное, доверять друг другу. Триада волшебников – это даже не сложение магии всех ее членов, а перемножение, выход на некий качественно новый уровень управления своей силой. А быть настолько открытым друг с другом, достичь такого полного взаимопонимания, согласитесь, в состоянии не каждый». «Что верно, то верно», – пробормотал Гарри. «Такое редко встречается. Профессор, а сколько всего триад может существовать в определенный период времени?» «Всего одна». «То есть как это?» Рон от удивления замер на месте. «А если таких магов много?» «Сила будет дарована только тем, кто составляет действующую триаду магов. И перейти эта сила к другим может только после смерти кого-то. Впрочем, я могу привести наглядный пример. Допустим, существует две триады, причем маги из второй триады еще не подозревают о своем предназначении. И вот происходит так, что один из магов первой триады умирает. Предположим, это был волшебник со способностями к защитным чарам. Его сила переходит к магу с такими же способностями из второй триады. Умирает следующий, волшебник со способностью к атакующей магии. Опять же, его сила переходит к волшебнику с теми же способностями. И так, пока все трое волшебников второй триады не получат свою силу. Только после этого они могут объединить их в единое целое и стать действующей триадой. Светлой или темной, как бы добавили ныне. «А откуда вообще все это пошло, разделение на светлых, темных и прочее?» – спросил Рональд. «Со времен Средневековья и Инквизиции», – вздохнул Альбус Дамблдор. «Именно тогда и пошло разделение на два мира – магический и обычный. Осталась и сама мысль о том, что есть маги светлые, а есть темные, как, соответственно, и сама магия. В то время перестали считать, что все зависит от того, с чьей точки зрения посмотреть на ситуацию, что нет абсолютных добра и зла, что без тьмы нет света, а без света нет тьмы. Тогда очень многое изменилось. Это было время катастрофических потерь в знаниях, накопленных столетиями. Множество заклинаний было утеряно, множество ритуалов стало запретными. И что самое странное, практически перестали появляться маги-триады. А все эти условности внезапно приобрели под собой реальную основу и стали вещественны, как никогда. Дамблдор замолчал. «Профессор, а куда вы нас ведете?» – спросил Драко, которому не давало покоя ощущение, что все это имеет к ним самое ни на есть прямое отношение. «К сердцу Хогвартса», – ответил шедший чуть позади всех Гарри Поттер. «Куда-куда?» – переспросил Рон. «Замок-то, между прочим, остался вон там». «Рон, не придуривайся, пожалуйста». Поттер стал на удивление серьезен. Скоро лес вокруг начал редеть, и вокруг стремительно посветлело. Дамблдор продолжал идти молча. Несколько минут спустя четверо магов вышли на залитую мягким золотистым светом поляну. То, что вначале Рон и Драко так опрометчиво приняли за солнце, оказалось сиянием гигантского дуба в центре поляны. Огромные его корни стелились по земле поляны, доходя до окаймлявших его ровным кругом деревьев запретного леса. Могучие ветви уходили высоко в почему-то темное звездное небо. Большие листья тихо шуршали. Их шепот складывался в какую-то мелодию. «Сейчас же утро!» — удивленно воскликнул Малфой, страшно удивившись ни с того ни с сего наполнившего его чувство спокойствия и уверенности. «Здесь время течет по-другому», — коротко ответил Альбус. «Это Арбо Люминум, древо света». Все трое слизеринцев мялись у края поляны в тени деревьев, не решаясь пойти дальше. «Поттер, так ты здесь был?» — тихо спросил Малфой-младший. «Был, но никогда на поляну не выходил. Это же древо света, а я все-таки не такой уж и ревностный». «А ему не важно, кто вы», — прервал его директор Хогвартса. «Оно примет любого». «Даже если мы придем сюда, ну, с дурными намерениями, например, его выкорчевать?» — переспросил Рон. «Даже так. Но если кто-то придет сюда ради защиты и попросит помощи, он ее всегда получит», — задумчиво произнес Альбус. «Идем». Четверо волшебников вступили на землю священного древа света. «Я был примерно в вашем возрасте», — ни с того ни с сего продолжил свой рассказ Дамблдор, глядя только на дерево, — «когда мне и моему другу Нивиусу Перришу сообщили необычайную новость. Мы с ним являемся первыми за несколько столетий магами Триады, причем Триады светлой. Я должен был, если сравнивать с изначальным вариантом Триады, стать судьей, а он защитником. Впрочем, мы с детства отличались от остальных, были гораздо умнее, сильнее своих сверстников, и нас за это не очень-то любили. Учились мы здесь, в Хогвартсе, на факультете Гриффиндор». На этих словах нынешний директор школы чародейства и волшебства осторожно приложил ладонь к исполинскому, лучащемуся светом дереву, и прикрыл глаза. «Мы с Нивиусом были хорошими друзьями и поддерживали друг друга в любой ситуации. Вместе с этой необычной новостью нам сказали, что третий волшебник появится только через 20 лет, и нам нужно будет дождаться этого момента для получения всей силы Триады. Нам строжайше запретили вмешиваться в ход событий и пытаться как-то приблизить этот срок. Иначе, как сказал тот знающий, может свершиться нечто непоправимое. Я и Нивиус поклялись терпеливо ждать. Юность, нетерпение, жажда действий, желание изменить весь мир, естественно, ему же на благо, мы не устояли. С истинно гриффиндорской горячностью мы атаковали эту проблему и нашли ей решение. Древний ритуал, способный изменить судьбу того, еще не рожденного волшебника, так, что третьим станет не он, а один из наших сверстников. Мы знать не знали, к чему это приведет, но на свой страх и риск решили нарушить запрет. С этого все и началось. Тогда мы еще ничего не поняли, и нам только предстояло узнать, что ритуал не только не подействовал, но и отдалил появление третьего мага на 70 лет, и что мы собственноручно угробили свою же возможность стать великими светлыми магами. После этого мои отношения с Невиусом не заладились. Коль скоро мозговым центром в нашей компании был я, он во всем обвинил именно меня. Наша дружба стала распадаться, после окончания школы он куда-то исчез, и больше 50 лет мы с ним не виделись. Но я стал чувствовать в себе какие-то перемены. Менялись мои взгляды на жизнь, менялась моя сила, даже окружающие меня люди стали замечать, что со мной творится неладное. Мне посоветовали снова обратиться к знающему. Это был Фицджеральд Сорвин. От него я и узнал, что происходит. Нивиус Перриш перешел на темную сторону и словно камень на шее тянул в тот же омут и меня. Маги Триады связаны между собой. На чьей стороне выступит один, там же будут и другие двое. Если один выберет тьму, в нее за ним последуют остальные. Или наоборот, вернись хоть один к свету, и вся Триада изменится, как и он. Сорвин убедил меня в том, что мне не стоит показывать моей смены приоритетов и оставаться в глазах общественности все тем же Альбусом Дамблдором, преданным своим лучшим другом и, несмотря ни на какие невзгоды, остающимся светлым магом, примером для подражания. Произошедшие вскоре события заставили меня отвлечься от собственных проблем. Родился тот, кто должен был стать третьим магом, теперь уже темной триады. Как я вскоре убедился, мальчик изначально принадлежал тьме, и судьба его, по нашей с моим бывшим другом вине, была ужасна. Но помимо этого в Англии появился новый темный лорд. «Гриндевальд», — одновременно произнесли трое слизеринцев. «Бывший ранее Нивиусом Перришем, моим другом детства, мне пришлось сразиться с ним и убить его. С той войны за мною закрепилось прозвище «Белый генерал» за то, что я остался верен свету. Но никто не знал, что я давно уже от него отошел. Вскоре, находившийся все 7 лет под моим надзором, окончил школу и тот мальчик, в чьей участи мы с Нивиусом были повинны. Он тоже долго пропадал в дальних странах и тоже вернулся темным лордом, чтобы своими ненамеренными действиями изменить уже вашу судьбу, мальчики. Лорд Волан-де-Морт, в отличие от нас, не осознавая, что он делает, изменил существующую реальность так, что я был вынужден снова начать действовать. Лили и Джеймс Поттеры, двое их сыновей, появление новой темной триады, которая будет должна окончательно выбрать свою сторону, и великая война между магами — вот цена моей давнишней ошибки. Дамблдор тяжело вздохнул и открыл глаза, отходя в сторону от Древа Света. Я всего лишь обычный человек, который пытается исправить ошибки юности. Но в это почему-то никто не верит. «Мы вам верим», — твердо произнес Рон. «Мы станем триадой».
Эпилог первой части «Темных волшебников».
«Ну и как тебе книга?» — спросил Гарри, продолжая возиться с Василиском. Упрямая змеюка никак не хотела носить на морде повязку, прикрывающую только-только начинающие заживать глазницы. «Пока ничего». Рон, усевшийся подле статуи Салазара Слизерина, поднял глаза от черномагической тактики в полном переводе, которую им дал почитать Дамблдор. «Знаешь, после этого перевода шарлатана Норика я любому готов в ноги кланяться, а уж тем более Сорвину, у которого просто дар литературно переводить с других языков. Кстати, Гарри, будь добр, попроси свое змеиное царство издавать поменьше шуму, пожалуйста». Поттер что-то коротко прошипел, и змеи, занимавшие большую часть пола тайной комнаты, куда-то расползлись. «Вот так гораздо лучше, спасибо. Между прочим, мы с Драко до сих пор удивляемся, как это ты так легко скупил весь серпентарий темной аллеи». «Очень просто», — буркнул Гарольд, упрямо продолжая натягивать на морду Василиску повязку из темной эластичной ткани. «Во-первых, там давно хотели избавиться от них. Во-вторых, от той цены, которую я им предложил, странно, что они каждую змейку в золотую коробку не уложили». «Ох уж, бедные совы, которые все это тебе доставляли», — фыркнул Малфой. «Кстати, о совах. Это лето, ребята, вам придется провести без меня».
«Это почему так?» — удивился Рон. «Куда ты собираешься?»
«Я буду безвылазно сидеть дома», — мрачно ответил Драко. «Причем вам ко мне заявляться не только нежелательно, но и строжайше запрещено».
«Малфой, хватит говорить загадками. В чем дело?» — повернулся к ним Гарри.
«Я не могу вам сказать», — покачал головой блондин. «Ограничусь тем, что мне из дома пришло письмо. Это лето принесет кое-кому большой сюрприз».